16 апреля, понедельник, день. Morgan's Point, округ Харрис, Техас, США. Сэм и Дрика валялись на матрасах, расстеленных на полу, и вяло завтракали. А я сидел в кабине самолета, пытаясь разобраться, чем он отличается от того, на каком доводилось летать мне. Выходило, что немногим. Разве что размерами, да и то не слишком. Skyline был небольшим самолетом, чуть больше 8 метров в длину, с размахом крыльев в 10. Четырехместная кабина с изрядным багажным отсеком за задним рядом сидений. Влезем все, включая кота и собаку. И багаж возьмем. Хотя с мотоциклом, как не обидно, придется расстаться. Это в случае, если мы полетим, а не поедем дальше на машинах. В баках бензина до половины. Но думаю, что с этой проблемой я справлюсь. Если цистерны местной заправки пусты, то можно и остатки слить с разбитых и поломанных машин. Не думаю, что кто-то успел слить их до меня. Пробитых дыр в местах расположения баков я пока не видел ни одной. В бак должно влезать литров 300. Не думаю, что намного больше. Для машин такого класса это стандарт. Главное, что я помнил именно про эту модель, так это то, что летает она медленно, зато далеко, старательно экономя горючее. А именно это нам и нужно. Прикинул, чтобы можно было выбросить из самолета, чтобы облегчить его. И, может быть, догрузить канистрами с горючим. Но ничего не придумал. Нашел, пошарившись, руководство пользователя на эту машину, полистал до главы weights, то есть вес. Так, самолет может взять почти 240 килограммов топлива, и с полной заправкой максимальный полезный груз может быть в 275 кило. «Дрика!» — позвал я из кабины. «Ты сколько весишь?» «Ну...» — чуть растерялась она, но все же ответила. «Килограммов 50, наверное».
«Сэм?» «150 фунтов примерно».
«Где-то 70. Перевел я для себя. Ну и я 90.
Итого 210.
«Сокс?»
«Фунтов 40, как я думаю».
«Еще 20. И кот примерно 5. 235».
«И что?»
спросил Сэм.
«Можем взять с собой примерно 40 килограммов багажа, если не хотим сильно урезать дальность».
«А если выкинуть задние сиденья?»
сразу спросил он. «Тогда всего 2 останется».
«Я могу лететь лежа, вот как сейчас, на матрасе»,
сказал он. «Так мы все же летим?» удивился я такому заявлению.
«Как один из вариантов. Можно, например, лететь до Флориды. Если ты умеешь летать, то полет может быть куда безопасней дорог. И куда быстрее».
Тут он прав. С этим самолетом мы очень быстро сможем пересечь страну в любом направлении. Проблема будет с промежуточными заправками и прогнозами погоды. Лететь придется совершенно наугад. Сводок давно никто не дает. Но и сводок по преступности на дорогах тоже. Зато сверху всегда можно разглядеть тот аэродром, на который можно сесть, и заодно прикинуть, удастся ли там разжиться 300 литров авгаса 100-октанового бензина. Просто мы из осторожности не полетим, скажем, сразу до Чикаго, а начнем искать место посадки через 2/3 пути полета, например. Я посмотрел на вполне серьезное кожаное кресло, стоящее в салоне. Килограммов 20 в каждом будет, как мне кажется. Выбросить их, и мы берем 80 кило. А это уже неплохо. Что еще? Да вроде больше и нечего. Да и лететь лежа Сэму не стоит. И укачает, и просто опасно. Мало ли как садиться будем. А вот одно кресло можно и выбросить. Нас трое, людей в смысле. Ну и перегрузить килограммов на 10 невеликий грех. Итого расчетный вес 70. И все же бросать столько добра жалко. Даже канистры. Они ведь ценность серьезная. Без них и слить бензин из пустых самолетов не получится. Ладно, будем думать. Спешка в этом случае нафиг не нужна. Выбрался из кабины, огляделся. Место крепкое, запирается надежно. Ангар двухъярусный, как обычно и бывает, с металлической галерейкой поверху, с маленькими окошками. Не забраться сюда без спросу, ничто другое. Даже супер в такое окошко не протиснется. Мини-крепость получается. «Сэм, Дрика», — позвал я, — «помогите генератор вытащить из фургона. Думаю, что нам надо обосноваться здесь посерьезней. И ворота закрыть, наконец». Размышлять над жизнью и будущим тоже лучше в относительном комфорте и безопасности.
что предполагает наличие света и запертые ворота. Генератор достали быстро. Сэм достаточно соображал в электрике, чтобы подсоединить его к распределительному щитку. Вскоре под потолком загорелись лампы, а ворота были заперты изнутри. Все, теперь мы защищены. Мне самому не давала покоя одна мысль. Какой-то намек, словно я что-то важное увидел, а затем это забыл. Какая-то деталька, что-то знакомое, мелькнувшее перед глазами. Я ходил по ангару, разглядывал многочисленные плакаты и календари на стенах. Залез опять в самолет, выбрался, но понял, что же привлекло мое внимание лишь тогда, когда подошел к огромному верстаку, вытянувшемуся вдоль всей задней стены. Там лежал журнал, открытый на середине. Обычный такой американский журнал про авиацию, захватанный испачканными в машинном масле пальцами. И маленькая статья в нем. FedEx отказался от приобретения 10 самолетов Cargo Master. И дальше в небольшой заметке сообщалось, что компания Cessna намерена подыскать других покупателей для упомянутых самолетов, и пока они остаются на аэродроме производителя в Уичите, штат Канзас. Все. И фотография Cessna Cargo Master, некоего подобия нашей Аннушки, хоть и более современного вида и с одним крылом. Такие самолеты я видел с маркировкой FedEx, курьерской службы. Именно такие доставляли посылки из больших сортировочных центров на местные пункты обработки. Один такой как раз располагался в аэропорту Юмы, и оттуда разъезжались во все стороны угловатые фургоны с логотипом компании. А еще название Cargo Master предполагает, что туда можно запихать немало этого самого карго, то есть груза. Нашедшийся измятый каталог Cessna подсказал, что Super Cargo Master способен брать на борт больше 1,5 тонн, а если загрузить половину от этого веса, то нет даже потери в дальности. 1600 километров гарантировано. Тогда влезет все. Даже мотоциклы. Так, заправочные объемы. Я быстро листал страницы каталога, потом прихлопнул нужную ладонью. Тонна. Тонна авгаса – это серьезно. Стоит оно того? 350 против тонны. 5 больших бочек. Можно взять с собой еще чуть-чуть в тех же бочках, если здесь удастся добыть. Но насколько этого хватит? А Cessna вообще не может вести с собой никакого запаса. И в суперкаргомастере наверняка что-то выбросить можно. Всякие там лесенки, специальную обшивку, еще что-нибудь. Килограммов 100 ободрать получится, как мне кажется. Еще момент. Если совсем подопрет, никто не мешает нам выбросить все тот же багаж. И тогда мы можем взять с собой топливо почти что на полную заправку. А вот это уже точно серьезно. Теперь мысль начала оформляться в нечто конкретное. Я извлек из сумки «Атлас», померил расстояние от Хьюстона до Уичиты. Получалось, что если вылететь на Cessna с полным баком и налегке, например, вдвоем с минимальным грузом, то вполне можно долететь туда, а потом вернуться обратно. А здесь создать запас топлива покуда. Я и бочки пустые здесь видел, и грузовичок у нас имеется, и безопасное место. И что потом? А потом, если удастся добыть «Каргомастер», на нем можно лететь со всем нашим грузом и даже дальше, чем на Скайлейне без него. А если не удастся, то можно вернуться обратно на том, на чем вылетели. Истраченное горючее ничего не значит, все равно захватить с собой не получится. А на еще одну заправку здесь наберем, это без сомнения. И вообще, как мне кажется, полет себя может окупить при любом исходе, потому что в Уичите расположен главный центр продаж самолетов Cessna и сервисный центр. В общем, есть идея. Обернулся я к Сэму и Дрике и рассказал то, до чего только что додумался. На некоторое время воцарилось напряженное молчание. Затем Сэм сказал: «Ты знаешь, несмотря на кажущийся идиотизм, план неплох, да, сэр? Я так понимаю, что останусь здесь охранять форт, а вы вдвоем налегке полетите в Уичиту?» «Да, примерно так я и представлял все». Вообще-то Сэм со своей мастеровитостью был бы там полезней, но оставлять одну Дрику здесь, может, даже не на один день, все же не стоит. А Сэм к одиночеству привык. В компании Сокса для него провести время не проблема. Мы сначала оборудуем здесь нечто вроде базы, собираем бензин, укрепляемся, если нужно, потом летим. Повторил я основные пункты своей речи. «А потом все же куда?» – спросила Дрика. «Мне кажется, есть смысл лететь во Флориду и там искать подходящую лодку».
«Сезон штормов начинается», — сказал Сэм. «Я сразу не сообразил, а теперь вот вспомнил. Ураган намекнул. Если искать лодку, то не южнее Нью-Йорка, а лучше в Канаде».
«Тогда давайте голосовать», — сказал я. «Кто за мое предложение?» Руки подняли все, причем без размышлений.
«Будем готовить базу», — подбил я итог нашим обсуждениям.
К нашему счастью, мертвяки так и не уделяли никакого внимания аэродрому, и нас не замечали. Очень уж далеко от них мы были. Двоих попавшихся нам во время наших поисков я застрелил из пистолета с глушителем. Не хотелось привлекать никакого внимания. Пикап Сэма катался между ангарами, мастерскими и просто составленными самолетами, а мы подбирали все, что могло показаться полезным. Пошарились в диспетчерской и в кабинете менеджера, в котором наткнулись на неупокоенного с табличкой «Стив Джиллетт» на груди. Был он медлен, вял, и после того, как в лоб его ударила пуля 45-го калибра, мешком осел на пол. Там нашли много полезного, в основном, конечно, карты. Карты, в которых указана самая маленькая, самая простенькая посадочная полоса в мире, если она, конечно, официально зарегистрирована. Таблицы, процедуры и прочее уже отпадали за ненадобностью. Сомневаюсь, что хотя бы один аэропорт в этой стране работает в нормальном режиме и соблюдает все эти «Блюбелл-2» или «Коламбия-1». Главное, нашлось горючее. Цистерны для топлива на местной заправке были заполнены почти наполовину. Никто отсюда ничего не выкачивал. Авиатопливо для машин не слишком годится. Да и куда? Больших запасов горючего в Хьюстоне и так хватало, как и в том же Порт-Артуре. Главные нефтяные ворота Америки. Вот и не совался никто в опустевший аэродром в замертвяченном городе. Джет-фьюэла для реактивных самолетов было вообще прорва, но и авгаз для поршневых тоже имелся. Не было главного — машины заправщика.
«Мой старичок все равно с нами не полетит. Останется здесь», — сказал Сэм, когда мы чесали в затылках возле заправки и ангара с надписью «TriStar Aviation». «Две с половиной тысячи фунтов груза он и так должен был выдерживать. Нагрузим три. Поставим в кузов бочки и будем качать туда. Просто ездить на нем надо медленно и аккуратно, чтобы не развалился. Вот тебе и заправщик».
«Верно. С пикапом и фургоном, если все сложится так, как я планирую, все равно придется расставаться.
Так что заботиться об их сохранности можно уже умеренно».
Труднее было промывать тяжеленные металлические бочки. Рисковать не хотелось. Искать возможность для вынужденной посадки, потому что в бензине что-то оказалось, было бы верхом глупости. Второй попытки у нас не было. Ни на что. Но тоже справились. Хоть сами потом благоухали бензином так, что я в душе искренне радовался, что среди нас нет курящих. Вспыхнули бы, как свечки. К вечеру импровизированный заправщик был готов. Даже с ручной помпой. Недаром я ее с собой возил. Когда начало темнеть, взялись и непосредственно за обустройство базы. Надо было устроить там хотя бы минимальный комфорт. Сэму здесь вообще несколько дней жить. Да и нам с Дрикой тоже. И когда мои часы показали полночь, и сутки сменились сутками, у нас тарахтел генератор, выпуская дым наружу через проделанное в стене ангара отверстие, стоял столик. Возле него, на манер стульев, пластиковые ящики со стопками старых журналов вместо сидений. Горела спиртовка, а на ней закипала вода в кастрюле. А я прохаживался по верхней галерее, время от времени выглядывая в окошке. Была моя смена дежурить. Караульная служба в таких обстоятельствах — первейшее дело.